В эфире субботний выпуск программы «Свобода в полдень». У микрофона Виктор Нехизин. Сегодня в программе: почему Центр избирком отказал в регистрации партии «Зеленых»? Когда закончатся пожары в Калифорнии? Оправдано ли замораживание цен на основные продукты? Этим и другим вопросам посвящены репортажи корреспондентов «Радио Свобода», которые вы услышите в ближайшем часе. Также в нашей программе традиционные субботние рубрики «История Запада-Востока», «Бизнес-вик» и другие рубрики. Центральная избирательная комиссия сегодня, несмотря на выходной день, продолжает свою работу. Как уже стало известно, партии «Зеленых» было отказано в регистрации. Еще три партии ожидают решения ЦИКа. В Центре избиркоме работает корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров, с которым мы связались по телефону. Карен, добрый день. Итак, расскажите, добрый, пожалуйста, день, почему
три
же...
Три партии уже не ожидают.
А, не ожидают.
Положительные решения. Сейчас я перейду в другое место.
И мы ожидаем, конечно, от вас объяснения, почему же Центр избирком прежде всего отказал партии «Зеленых». Это самое, наверное, интересное на данный момент.
Аграрная партия России проходит, Российская экологическая партия «Зеленые» не проходит. Проходит также зарегистрированная партия «Гражданская сила» и партия «Социальной справедливости». Экологов исключили из избирательной кампании, потому что они представили более 5% недоброкачественных или недостоверных подписей. Дело в том, что ЦИК берет просто 70 тысяч подписей и проверяет. Вот у них нашли 12 тысяч 89 недостоверных или недействительных. Это 17,27%, то есть почти в 4 раза больше допустимой нормы. Вот поэтому им и отказали.
Пока не было никаких комментариев на этот счет?
Ну, комментирует сам один из руководителей этой партии, Александр Белозеров. Он сказал так: вот вы знаете, вот почему другим партиям вот такие же подписи были признаны действительными, а нам почему-то по тем же причинам было совершенно отказано. То есть непонятны критерии, по которым ЦИК проводит исследование это. Ну, это было мнение вот одного из лидеров этой партии. ЦИК так или иначе принял решение отказать в регистрации этой партии.
Спасибо большое, Карен. Я напомню, что в Центризбиркоме работает корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров. Завтра Центризбирком завершает свою работу, поскольку должен рассмотреть заявления оставшихся трех партий. Мы вернемся к теме предвыборной буквально через несколько минут. Вы слушаете «Свободу в полдень», и мы переходим к другой теме. Сегодня в Бюро партии «Яблоко» будет решаться вопрос о поддержке так называемой сетевой организации «Комитет гражданского контроля». О том, что это такое, зачем создается эта сеть, я говорил с одним из лидеров «Яблока» Сергеем Митрохиным.
Речь идет о поддержке инициативы граждан Перми и Пермского края, которые начали создавать так называемые комитеты гражданского контроля, целью которых является противодействие чиновничьему произволу. Причем произволу именно в таких сферах, которые затрагивают жизненно важные интересы граждан. Сегодня в стране идет процесс, по сути дела, второго этапа криминальной приватизации, приватизации земли. Захватываются дворы, скверы, детские площадки, спортивные площадки. На их месте возводятся коммерческие объекты с целью извлечения доходов. Готовится крупномасштабная приватизация жилищно-коммунального хозяйства в интересах монопольных структур. И граждане понимают, что защитить их сегодня некому, потому что парламенты всех уровней состоят из тех же самых чиновников и защищают только интересы чиновников и связанного с ними бизнеса. В суды обращаться бесполезно, потому что они тоже работают на чиновников. Поэтому возникла необходимость создания широкомасштабной общественной структуры, которая будет напрямую контролировать власть, будет предъявлять власти свои претензии, будет пытаться противодействовать таким решениям, которые идут в ущерб интересам граждан. Поэтому сегодня на бюро «Яблоко» примет решение о поддержке комитетов гражданского контроля и сама будет выступать как инициатор создания таких комитетов по всей стране. Возможно, через некоторое время создание Общероссийского комитета гражданского контроля.
Правильно ли я понимаю, что речь идет о том, что вы просто свяжете вот те группки граждан, которые так или иначе уже пытаются бороться за свои права?
Да, сегодня огромное количество в разных сферах. Вот в Москве, например, около 200 инициативных групп борются с уплотнительной застройкой. Таких же много групп возникло уже в Перми, как я сказал, в Екатеринбурге. Вот на следующей неделе я еду в Ставрополь по этому вопросу.
Но это будет внепартийная организация? Или...
Это, конечно, будет внепартийная организация. Она и не может быть партийным, потому что понятие «граждане» оно шире любой партии, любой политической идеологии. Но «Яблоко» считает своим долгом и обязанностью поддерживать эти комитеты, потому что создание эффективного гражданского общества является приоритетом партии «Яблоко», и мы будем активно включаться в эту работу и поддерживать создание таких комитетов.
О создании сетевой организации «Комитет гражданского контроля» рассказывал один из лидеров партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Вы слушаете «Свободу в полдень». Бушевавшие в Южной Калифорнии почти неделю пожары, наконец, в основном потушены. Теперь власти пытаются определить результаты ущерба. Об этом корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов.
10 человек погибло, большинство из них пожарные. 58 человек находятся в больницах с ожогами и травмами, из них 30 пожарных. Финансовый ущерб одному только городу Сан-Диего с пригородами оценивается в более чем 1 миллиард долларов. Полиция подозревает, что несколько пожаров явились результатом умышленного поджога. Полицейские, дежурившие на территории университета штата Калифорния в Сан-Бернардино, застрелили человека, пытавшегося совершить поджог. Им оказался 27-летний житель штата Аризона. Его застрелили при попытке к бегству. Еще один человек арестован при попытке поджога в городке Хесперия в округе Сан-Бернардино. Сотрудники ФБР считают, что еще один поджог был совершен в городе Сантьяго, округ Оранж. Ветер, скорость которого временами доходила до 160 км в час, распространял огонь с неимоверной быстротой. В результате выгорело около 2000 квадратных километров. По предварительным данным, уничтожено 1800 домов, из которых 80% в Сан-Диего. С футбольного стадиона «Куалком», приютившего на время пожара, тысячи погорельцев и эвакуированных, люди ушли. Те, кому повезло, вернулись в уцелевшие и почти уцелевшие дома. В пострадавших от пожаров районах открыты центры, где оказывают различную помощь, от медицинской и психологической до финансовой. Там же специалисты дают консультации, как получить компенсацию от страховой компании, как быстрее отремонтировать или заново отстроить дом. Губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер назвал пожары на юге штата трагедией. Мы стали жертвой трагедии. Когда я смотрю на сгоревшие дома, сердце сжимается. Я понимаю, что люди много лет собирали деньги, купили, наконец, собственный дом, обставили его, и вдруг за несколько часов все это исчезло. Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь им встать на ноги как можно быстрее. Президент Буш обещал Калифорнии федеральную финансовую помощь. В четверг он вместе с губернатором Калифорнии Шварценеггером побывал в пострадавших районах. Сейчас выявляются недостатки и причины задержек в борьбе с пожарами, за что власти подвергаются критике. Из-за различных бюрократических правил в воздух не были вовремя подняты 14 военных вертолетов и 5 грузовых самолетов Си-130, оснащенных водой для тушения пожаров. А когда бюрократические правила были выполнены, огонь уже распространился и ветер уже достигал такой силы, что вертолеты и самолеты поднять было нельзя. Все больше критики слышно в адрес губернатора Шварценеггера, который не выделял достаточно средств на оснащение пожарных служб. В Сан-Диего, как выяснилось, даже нет своего пожарного управления. Поскольку президент Буш объявил Южную Калифорнию зоной бедствия, сюда будут направлены федеральные денежные средства для создания временных жилищ, ремонта домов и для низкопроцентных займов. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете «Свободу в полдень», и я с небольшим запозданием напомню заголовки главных новостей этого часа.
Радио «Свобода», новости.
Центр избирком России отказал в регистрации списков партии «Зеленых» на выборах в Госдуму. Во Франции уже третий день продолжается забастовка летного персонала авиакомпании Air France. Праге на переговорах официальных представителей Евросоюза достигнуто предварительное соглашение о присоединении к Шенгенской зоне Словакии, Словении, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Мальты, Польши и Чехии. Через 13 минут слушайте краткую сводку новостей на волнах Радио Свобода.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле передач «Свободный день».
Поэт, музыкант, исполнитель Тимур Шаов, гость программы «Все свободны».
Герои мужской прозы – это тема передачи «Мужчина и женщина».
Историк, социолог Юрий Теппер прокомментирует события недели.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете субботний выпуск «Свободы в полдень», и мы продолжаем разговор о российской политике. Оппозиционный политик Михаил Касьянов продолжает свои поездки по стране. Сегодня он находится в Уфе и уже сделал ряд любопытных заявлений. За путешествием Михаила Касьянова следит корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский, который находится тоже в Уфе и с которым мы связались по телефону. Максим, добрый день. Итак, рассказывайте, что рассказал Касьянов, встречаясь с журналистами в Уфе.
Здравствуйте, Виктор. Вот даже при отсутствии наших и молодогвардейцев, которые пытались постоянно кидать грабли под ноги Михаилу Касьянову, в Уфе их нету, зато есть сотрудники, блюстители нашего порядка, милиционеры, которые все-таки отменили учредительный съезд партии, который собирается создать Михаил Касьянов, партия «За народ и справедливость». Собственно, съезд должен был состояться в одном из домов культуры в Уфе. Однако утром позвонили организаторам этого мероприятия, сказали, что, соответственно, нельзя провести. На объяснение не ответили. Когда в итоге началась регистрация этого съезда, появились милиционеры, которые сказали, что ну, в Доме культуры, собственно, заложена бомба, и мы будем проверять, есть ли она или нет в течение целого дня. Соответственно, съезд был сорван. Однако вчера все-таки Михаил Касьянов встретился со своими сторонниками. Встреча произошла очень интересно, произошла она в коридоре некоего здания, и там в течение 20 минут, вот за 20 минут Михаилу Касьянову как раз потребовалось, чтобы рассказать, что сегодня волнует оппозицию. И первое, конечно же, это выборы в Государственную Думу, которые, в которых сам Касьянов участие принимать не собирается. По системе, которая существует сегодня в России, выборы в парламент не могут считаться легитимными, и поэтому Российская Федерация первый раз брежневских времен не исполняет свои обязательства, вытекающие из конвенции ОБСЕ. Речь идет, по словам экс-премьера, о допуске на выборы независимых иностранных наблюдателей. Минимальный период времени, когда наблюдатели должны приехать в страну, это 60 дней. До выборов осталось 40 дней, их не пускают. Первый раз происходит такое. Брежнев, Черненко, Андропов, Горбачев, Ельцин и даже ранний Путин все пускали. А вот поздний Путин не пускает, заявил Михаил Касьянов. Тем не менее, просто необходимо участвовать в политической жизни страны, уверен Касьянов. И, допустим, цены на продукты питания, которые последний раз вот, подорожали, они могут помочь оппозиции, считает бывший премьер. Именно в этой ситуации надо обсуждать, сверять свои позиции, анализировать происходящее и не поддаваться никакой панике, никаким провокациям, которые со стороны власти обязательно будут. Потому что в такой ситуации люди не имеют ничего делать, кроме как провоцировать. И они будут обязательно делать вот провокации, предупредил своих сторонников Михаил Касьянов. Именно поэтому мы завершаем строительство нашей партийной сети, нашей сети по сбору подписей под нашего независимого кандидата в президенты. Михаил Касьянов не уточнил, кто есть независимый кандидат в президенты. Мы крепим свои ряды для того, чтобы понимать правильно, что происходит в стране, как народ реагирует на действия власти. Мы не должны дать возможность себя использовать для узурпации власти, сказал экс-главы правительства. И вот что интересно, задал вопрос один из сторонников Михаила Касьянова о том, что он думает по поводу Михаила Ходорковского, сколько, собственно, опальному олигарху осталось просидеть в тюрьме или не просидеть в тюрьме. И вот отпустит или нет, вопрос был такой. Суд вообще по этим приговорам должен принять правильное решение, сказал Касьянов. Правильное – это правосудное. Решение по делу Ходорковского и Лебедева не является правосудным на сегодняшний день. То есть не соответствует закону. Суд проявил слабость под давлением власти. уверен Михаил Касьянов, все сфабриковано. Надо обеспечить новое рассмотрение этого дела и предоставить все имеющиеся в распоряжении власти документы. И суд примет, я уверен, говорит Касьянов, правосудное решение, которое, по моему убеждению, будет оправдательный приговор. Это и есть задача демократической власти.
Спасибо большое, Максим. Я единственное поясню нашим слушателям, что вопрос Михаила Касьянова о Ходорковском был отнюдь не праздным, поскольку, еще раз напомню, в четверг исполнилась ровно половина срока, который Ходорковский просидел по уже существующему приговору. Приговор 8 лет, в четверг исполнилось ровно 4 года с момента ареста Михаила Ходорковского. А из Уфы с нами беседовал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. Напомню, он следит за поездками Михаила Касьянова, оппозиционного политика, по России. И я продолжаю, собственно говоря, тему российской политики, российских выборов, предстоящих в парламент. В пятницу Центр избирком России зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы от партии «Единая Россия», которую возглавляет президент России Владимир Путин. Удостоверение кандидатов в депутаты на имя Путина глава Центр избиркома Владимир Чуров вручил ректору Самарского медицинского университета Геннадию Котельникову. Я напомню, что Котельников, собственно говоря, на предвыборном съезде «Единой России» как раз и предложил Путину возглавить избирательный список правящей партии, а в следующем году, сложив полномочия президента, стать премьер-министром. Над темой работал корреспондент «Радио Свободы» Олег Кусов.
«Единая Россия» стала восьмой партией из 14, список которой зарегистрировала Центральная избирательная комиссия. Партийный список состоит из 600 человек, из них более 60 глав регионов. Представители Центра избиркома сообщили, что губернаторы – это лица, замещающие государственную должность. По закону уходить в отпуск на время избирательной кампании они не должны. Но у члена Центра избиркома Евгения Калюшина возникли сомнения в отношении права президента Путина вести предвыборную агитацию.
Президент Российской Федерации по нашей Конституции с точки зрения теории конституционного права является самым мощным государственным органом. По Конституции он даже координирует деятельность всех государственных органов. В то же время это обычная вообще модель, которая принята в мире, единоличный президент. Мало коллегиальных президентов. Но необычная ситуация состоит в том, что наше избирательное законодательство запрещает государственным органам осуществлять любую предвыборную агитацию. Это статья 48 Федерального закона об основных гарантиях и статья 55 Федерального закона о выборах депутатов Государственной Думы.
Однако вопрос о регистрации списка Евгений Калюшин под сомнение не поставил. За регистрацию федерального списка члены ЦИКа проголосовали единогласно. Секретарь президиума Генерального совета партии Вячеслав Володин после попытался объяснить журналистам, что сомневающиеся в праве Путина на предвыборную агитацию не очень хорошо знакомы с российским законодательством.
Президент показывает пример толерантности и законопослушания.
Мы отправили инструктивное письмо тем, кто участвует в избирательной кампании, кому необходимо идти в отпуск еще 2 недели назад. Направили письмо как раз в отношении тех категории государственных служащих, муниципальных служащих, кому необходимо уходить в отпуск. Вот у нас, когда делают заявление, закон не читают.
Вместе с Вячеславом Володиным на заседание комиссии пришли люди, получившие известность после предвыборного съезда «Единой России». Это ивановская ткачиха Елена Лапшина и ректор Самарского медицинского университета Геннадий Котельников. Ткачиха на съезде обратилась с просьбой делегатам съезда придумать что-нибудь, чтобы Путин остался на третий срок. Ректор предложил Путину возглавить список «Единой России», а после и правительство страны. После регистрации партии ректор Котельников не мог скрыть своего восторга.
День сегодня действительно необычный для всех здесь присутствующих, для меня лично. Я думаю, что и для всей страны. Я держу в руках удостоверение Владимира Владимировича Путина, который возглавил наш список под номером 1. Я рад, я счастлив.
Ткачиху Лапшину журналисты спросили, не собирается ли она попросить Путина вступить в партию «Единая Россия». Но на этот вопрос она отвечать не стала.
Я очень рада, начну вообще с того, что я очень рада, что я оказалась сегодня здесь. Владимир Владимирович Путин молодой, энергичный, умный. Он очень много сделал для нашей России. И я думаю, что еще многое сможет сделать. С таким президентом я спокойна за будущее своего ребенка, за будущее наших детей. 2 числа, как уже тут говорили, это референдум о доверии к курсу президента. И от того, за что, за кого мы будем голосовать и как мы будем голосовать, будет зависеть будущее нашей страны. Потому что сделано очень много, и я вот лично боюсь потерять все то, что сделано.
Так
что
вы будете предлагать ему вступить в партию?
Ну, знаете, у вас такие вопросы.
Нормальные вопросы.
Да, дождемся, да.
Вячеслав Володин таким видит статус Владимира Путина в будущем.
Он национальный лидер. Это международная практика, когда национальный лидер, опираясь на политическую силу, влияет на ситуацию. Это практика всех европейских стран.
Руководитель независимой общественной организации «Центр политической информации» Алексей Мухин считает, что «Единая Россия» уже почивает на лаврах.
Отказ от дебатов со стороны «Единой России» выдает то, что «Единая Россия» считает избирательную кампанию в принципе законченной. Главную линию, которую они проводят в этой избирательной кампании, это то, что избирательная кампания уже не собственная избирательная кампания в парламент, а плебисцит в пользу высказывания доверия президенту страны Владимиру Путину. По сути, единороссы уже почили на лаврах. Насколько это нравится действующему президенту, который возглавил их список на парламентских выборах, я думаю, что не нравится. И судя по тому, что ряд руководителей администрации регулярно проводят педагогические беседы с руководством «Единой России» на этот предмет, беспокойность со стороны администрации президента с существующим положением дел в избирательной кампании единороссов имеет место быть. А отказ от дебатов, по сути, это выражение в какой-то степени пренебрежения по отношению к своим партнерам, которые для единороссов уже перестали быть партнерами по избирательной кампании. И можно трактовать как проявление шовинизма, даже экстремизма. Так что тактика в ходе избирательной кампании в 5-ю Государственную Думу для единороссов довольно проста. Не замечать своих оппонентов и полностью на полную катушку использовать административные ресурсы и личный рейтинг Владимира Путина. Путин таким образом выразил единороссам недоверие в том, что они могут самостоятельно в 5-й Государственной Думе сформировать доминирующую фракцию и обеспечить, гарантировать преемственность курса.
Так считает Алексей Мухин. Несмотря на то, что президент Путин дал устные рекомендации не вносить партийные списки крупных бизнесменов, в «Единой России» таких людей немало. Об этом журналист Михаил Тульский заявил в беседе с нашим корреспондентом Кареном Агамировым.
Миллионеров в «Единой России» просто очень много. Если не каждый второй, то каждый там третий, четвертый вполне может быть отнесен к числу миллионеров даже долларовых, миллиардеров даже долларовых. Это здесь и Виктор Рашников, которого считают владельцем Магнитогорского металлургического комбината, владелец холдинга «Металловест» Андрей Скотч. У Рашникова его состояние оценивается в 5-9 миллиардов долларов. У Скотча оценивается состояние в 2-3 миллиарда долларов. Есть тут и Борис Зубицкий, который владелец промышленно-металлургического холдинга, куда входит десяток различных компаний. Это в Тульской области, он на проходном месте. У Зубицкого состояние как раз в миллиард долларов оценивается. Есть Леонид Симоновский, как известно, владелец газодобывающей компании «Новатек». Здесь же, в этом же списке «Единой России» мы видим и владельца 7-го континента Владимира Груздева. Если Симоновского оценивается в 0,9 миллиардов долларов, Груздева в 0,8 миллиардов. Есть Айрат Хайруллин, владелец группы «Красный Восток». Состояние Айрата Хайруллина вместе с братьями оценивается в 0,7 миллиарда долларов, ну то есть 700 миллионов долларов.
Это был журналист Михаил Тульский.
На тему работал корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов. И прежде чем передать микрофон новостям, напомню, что в 7 часов вечера в эфире «Радио Свобода» программа «Итоги недели». Ее, как обычно, проведет Дмитрий Волчек.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 12 часов 30 минут и коротко о главных событиях к этому часу. Центральная избирательная комиссия России отказалась зарегистрировать список кандидатов партии «Зеленых» на выборах в Госдуму. Как сообщит корреспондент «Радио Свобода», у партии найдено слишком много браков в подписных листах. Во Владимире 15 маленьких детей отравились крысиным ядом. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное. Дети отравились крысиным ядом, оставшимся в помещении детского сада после проведенной там санитарной обработки. Президент России Владимир Путин, выступая в Португалии, где проходил саммит ЕС-Россия, снова заявил, что не будет выдвигаться на третий президентский срок. Во Франции уже третий день продолжается забастовка летного персонала авиакомпании Air France. В пятницу переговоры между руководством компании и бастующими, которые требуют повышения заработной платы и улучшения условий труда, закончились безрезультатно. Отменены десятки рейсов. Турция и Ирак не смогли договориться о мерах по борьбе с курдскими боевиками, действующими в приграничных районах между двумя странами. В Праге на переговорах официальных представителей Евросоюза достигнуто предварительное соглашение о присоединении к Шенгенской зоне 9 новых членов ЕС. Речь идет о Словакии, Словении, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литве, Мальте, Польше и Чехии. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В минувшую среду в Москве по инициативе российского правительства было подписано соглашение между крупными сельхозпроизводителями и розничными сетями о лимите торговой наценки на социально значимую продукцию. Так это называется в документе. В перечень таких товаров попали нежирное молоко и кефир, сметана, хлеб, яйца, подсолнечное масло, сахар и сыр. Торговая надбавка на эти продукты должна быть снижена на 10%. Эксперты прогнозируют рост цен на те виды продовольствия, которые не вошли в список социально значимых, и говорят о возможном дефиците продуктов, стоимость которых пока будет регулироваться административными методами. После парламентских и президентских выборов, после окончания действия соглашения, в России возможен резкий скачок цен как на продукты, так и на другие товары. Таков вывод экспертов, о котором рассказывает Любовь Чижова.
О необходимости административного сдерживания цен на социально значимые продукты питания на прошлой неделе сказал министр сельского хозяйства России Алексей Гордеев. В настоящее время в стране создается реестр добросовестных участников рынка, в который вошли такие крупные торговые сети, как «Перекресток», «Метро», «Мосмарт» и компании-производители «Вимбельдан», «Юнимилк» и другие. Они обещают сократить число посредников между производителем и продавцом и тем самым снизить торговую наценку на продукты. Колхоз «Завета Ильича» из Подмосковья в число крупнейших производителей не входит, хотя хозяйство и поставляет молочную продукцию во многие магазины Москвы и Подмосковья. Руководитель комплекса Дмитрий Красников считает правительственные меры по регулировке цен ненадежными и предлагает заботиться не только о покупателях, но и производителях.
Нужно постановление правительства о фиксации прибыли. Допустим, весь мир платит 60% производителю от рыночной стоимости. Почему Россия должна выпадать из этого сегмента, как наш любимый президент говорит, экономических взаимоотношений? У нас сегодня эта цена составляет 30%. И поэтому о какой заморозке может идти речь? Пусть он, господин Зубко, он хороший премьер, издает постановление правительства об ограничении получения прибылей от рыночной стоимости. Производитель 50, оставшийся 50, вот им. И все, и ограничить потолок. А это что ж мы? Сейчас начнет, открыли ворота импорту, и у нас цена, я же вам вот говорю, составляет 30%, и вдруг на этом все остановится. Как же так?
А что будет после выборов, как вы думаете?
А после выборов будет обвал. С вами давно живем на этом бренном свете. Стоит только пройти великому событию. Вот прошлые были выборы у нас, какие-то органы власти, да? Я уже забыл. А, на второй день повысили стоимость билета проезда автотранспортных, то есть автобусных и железнодорожных проездов.
Большинство российских производителей и продавцов к предложениям правительства о временном снижении торговых надбавок прислушались. Власти обещают им налоговые льготы и средства на развитие бизнеса из местных бюджетов. О том, как договаривались в Саратовской области, рассказывает корреспондент Радио Свобода Ольга Бакуткина.
Соглашение с областным правительством подписали владельцы 4 саратовских торговых сетей. Супермаркетов эконом-класса «Минима», «Гроздь», «В яблочко», «Социализм». Сетевые фирмы обязуются до конца текущего года сохранить торговую надбавку 7% на продукты социальной группы. Молоко, животное и растительное масло, яйцо, мясо птицы, твердый сычужный сыр. Со стороны местных властей соглашение подписал заместитель председателя областного правительства Алексей Щербаков. Местные власти гарантируют торговым предприятиям, подписавшим соглашение, государственную поддержку в виде налоговых льгот, а также предоставление средств из областного бюджета. Такая же помощь ждет местные предприятия, производящие продукты питания, если они не будут до конца года поднимать цены на свою продукцию. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
В Томской области также создана специальная комиссия по регулированию роста цен на продукты. О ее работе рассказывает моя коллега Мелани Бачина.
До конца 2007 года в Томской области 2 сорта хлеба, растительное масло, маргарин, молоко, сметана, кефир, вареная колбаса, куриное мясо, сахар и картофель дорожать не будут. Об этом с томскими производителями и торговцами договорились местные власти. Это пожарная мера, которая только дает отсрочку для властей, но ситуацию не спасает, говорит председатель Госдумы Томской области Борис Мальцев.
Цены будут расти, мы в рынке.
В ближайшие 2 месяца цены на основные продукты питания в Томске будут стабильными, пока действует соглашение между властью и бизнесом. Но что произойдет потом? Очередной рост цен неизбежен. В этом сегодня сходятся и предприниматели, и власть. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Административное регулирование цен на социально значимые продукты питания совершенно не характерно для стран с рыночной экономикой, считает Евгений Гантмахер из Института социальных инноваций Российской академии наук.
На носу выборы. Поэтому правительство демонстрирует заботу о народе. Что на самом деле значит такие соглашения? Ну, во-первых, это заморозка цен только на отдельные виды. Как там сказано, социально значимые. Например, это молоко малой жирности. Это, видимо, какой-то вид там сыра. То есть это что означает? Что конкретные торговые сети действительно сейчас на именно вот эти конкретные продукты питания цены будут держать. Но на все остальные продукты питания, и те же самые молочные, и другие, не обязуются цены держать. И что получится? Если мы посмотрим на поведение торговцев, ну, они же у нас частные, они должны получать прибыль, в убыток они себе долго работать не могут. Поэтому рано или поздно эти товары, которые зафиксированы как замороженными ценами, они станут в дефиците, потому что и торговые сети будут невыгодно их поставлять на полки, потому что они приносят прибыли, а могут приносить скоро и убытки, потому что рост цен на электроэнергию, на бензин и прочие всякие виды, которые входят на зарплату, то, что входит в стоимость продукции, оно уже растет. А с точки зрения покупателя, который прекрасно понимает, что заморозка это дело сугубо временное, ну хорошо, месяц, два, три, полгода эти цены будут держаться, потом рано или поздно они будут отпущены. Значит, он тем более сейчас будет затариваться там тем же самым подсолнечным маслом дешевым или там сахаром. Это приведет с очень большой вероятностью в значительном числе мест к дефициту именно вот этих товаров, на которые торговые сети решили заморозить цены. А будет зато повышение продолжаться цен на остальные виды, допустим, молочной продукции, которые потребляет, ну ладно, богатые. Для богатых эта проблема в ценах она не существует. Но которые потребляют люди среднеобеспеченные, так называемый средний класс, о котором сейчас начинают так много говорить, как о надежде на будущее России. Так вот, как раз средний класс, он сейчас в этих условиях будет страдать намного больше. Потому что, безусловно, и производитель, и оптовик, и торговые сети, они переложат вот эти свои убытки от продажи вот этих замороженных продуктов питания на те, которые не заморожены. Плюс, если где-то в каких-то регионах вообще будет, что называется, такой, знаете, пережим бизнеса с точки зрения того, что нет, ты там вообще на все заморозь, вот, допустим, на все молочные продукты, на все там крупы и так далее, то мы можем увидеть ситуацию, когда вообще торговые точки будут закрываться, потому что будет невыгодно этим заниматься бизнесу. Это, конечно, знаете, такой паллиатив для того, чтобы доложить президенту о том, что да, вот цены остановились, еще тут и инфляцию посчитают так, как нужно.
Одной из причин роста цен на продукты питания Евгений Гантмахер также называет сговоры между продавцами. Ситуация, когда в одном городке 3 магазина и все 3 принадлежат одному хозяину, нередка для России. Сговор монополистов сейчас расследует Федеральная антимонопольная служба. В среду ее представитель Андрей Цыганков рассказал о 30 выявленных нарушениях антимонопольного законодательства. Уже возбуждены уголовные дела. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Продолжая тему инфляции, стремительного роста цен и попыток их контроля со стороны правительства, мы на этой неделе предлагали нашим слушателям ответить на такой вопрос. Хотите ли вы, чтобы правительство заморозило цены на продукты? Вот как на этот вопрос отвечали жители Обнинска и Ульяновска. Опрос подготовили Алексей Собачкин и Сергей Гогин.
Как бы от правительства тут мало что зависит. Ценообразование, оно происходит совсем по другим принципам.
Надо разумно к этому подходить. Рост цен ни к чему абсолютно.
Странный вопрос. Ну, наверное, всем хочется, только это ж невозможно. Сколько можно держать? А потом будет скачок и все, что мы не видели, как с бензином у нас дело происходило. То же самое будет и здесь. Ну, будут до предела держать, потом они скакнут опять после Нового года, и все. Новый отчет инфляции начнется.
Ну, естественно. Ну, а потому что цены высокие очень. Они не соответствуют получаемой зарплате. Только поэтому.
Да, хочу. Ну, потому что слишком дорого. Ну, слишком дорого для нашего Обнинска. Это не Москва.
Конечно, хочу. Ну, чтобы цены не росли-то. Чтобы снижение пошло. Я так смотрю, законы вроде и правильно издаются, но они не работают.
Не знаю, мне все равно. Я покупками не занимаюсь.
Ну, наверное. Но чтобы не повышались они больше хотя бы. Потому что цены растут, и мы просто не успеваем за ними следить. С каждым днем приходишь в магазин и видишь, что вчера продукты были по одной цене, сегодня они уже гораздо выше. Мы уже не говорим о том, чтобы снизились. То есть хотя бы, чтобы была какая-то стабильность, и чтобы цены не росли. Правительство, наверное, должно работать в этом плане.
Натюрлих, естественно. Потому что дорого все. Это уже не первый раз получается. И, кстати говоря, почему-то перед каждым повышением пенсий. Это уже замечено.
А кто не хочет? Потому что я пенсионерка. И мне нужно покупать, чтобы мне хватало моей пенсии.
Есть ли такие способы, которые позволят правительству заморозить цены?
Ой, ну только насильственно. Ну как, договориться, но не рыночный получается.
Все, по-моему, этого хотят. Потому что зарплата у нас медленно растет. По-моему, здесь дело не в правительстве, а в том строе, в котором мы живем.
Хотела бы. Ну потому что если они постоянно растут, то это не дело. То есть мы не уверены в завтрашнем будущем?
Конечно, хочу. Потому что денег не хватает на полноценное питание.
Не все так просто в этих ценах. Вот захотели, вот и сказали, вот будет стоить там 5 рублей или 6 рублей. Ведь они из чего-то состоят, эти цены. Туда входят и транспортные, и все налоги, и все. Если все растет, то значит, чего вообще тогда производитель, или, как сказать, тот, кто будет продавать, он же должен прибыль получать тоже, он не может в убыток себе работать, правда? Я человек далекий от торговли, я работаю в науке, но я понимаю, что нереально просто так вот взять и сказать, сделайте цену там такую-то конкретную. Не все так просто.
Их вообще рубить надо, не то что замораживать. Уже не знаю, чем питаться, воздухом скоро будем, наверное. Два дня на третий уже цены другие, зарплаты-то у нас не повышаются. Редко-редко. Если на рубль прибавить, там, звон много. Он вчера комсомолку взял, там, статистика. Меньше всех от зарплаты процент платит Китай на еду. Больше всех Россия. 50% и больше уходит.
Не надо так делать, а каждое государство как будто вообще в стороне находится от того, что происходит. С ценами, с продуктами, с людьми даже.
Ну, зачем мне это? Не хочу. Ну, потому что экономика встанет у нас совсем, если заморозить цены продукты, все. Цены же всегда прыгают. Поднимаются, может быть, к лучшему это... Кто знает.
Конечно. Денег на продукты, потому что не хватает. Потому что зарплаты маленькие, пенсии маленькие. Вот увеличат пенсии, тогда и пусть не замораживают.
Ну, от чего вам пришлось отказаться в последнее время, например?
Например, от сыра, сметаны, колбасы. Дома есть только хлеб, потому что мама работает на хлебзаводе. Ну, ей там разрешают по низкой цене его брать.
Ну, лучше навсегда. А так уж как получится. Политика и экономика взаимосвязаны. И в целях улучшения благосостояния, особенно тех слоев населения, которые пенсионеры, учащиеся или малоимущие, разумеется, было бы, я считаю, полезно.
Очень хочу. Путин вроде мужик-то не глупый, да? И трезвый. И запустить сельское хозяйство так невозможно. Я вот 48 лет проработала в сельском хозяйстве агрономом. Я сейчас еду и плачу, на бурено смотрю. Разве будет молоко дешевое, когда нет коров? Частники не могут держать, кормов нет. Хозяйства все разрушены. В Ульяновской области это ведь ужас один. Сельское хозяйство, если мы не поднимем, мы все помрем с голоду.
Конечно. А чё же так дорого все? А частный предприниматель, если он сам вырастил ту продукцию? Конечно, они должны сами регулировать свои цены. А то, что ты в моем магазине оптовом купил, а там три дорого продаешь, это предприниматель, это спекулянт.
Сначала опустите цены, а потом их и замораживайте. На том уровне, чтобы можно было, по крайней мере, моей маме жить спокойно на пенсию. И воспитывать мне одну из своих двоих детей. Это все заморозится на том уровне, какой есть, на время выборов, а потом опять правительство уйдет в сторону от этих проблем своих граждан и позволит уже всем этим коммерческим структурам вновь сговариваться. Но если хотят действительно вот такого вот пиара себе, то здесь это реально.
Вот так жители Обнинска и Ульяновска отвечали на вопрос, хотят ли они, чтобы правительство заморозило цены на продукты. Опрос подготовили Алексей Собачкин и Сергей Гогин. Я продолжаю программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас уже 12 часов 45 минут. У микрофона Виктор Нехизин. Напомню заголовки главных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Центр избирком России отказал в регистрации списков партии «Зеленых» на выборах в Госдуму. Во Франции уже третий день продолжается забастовка летного персонала авиакомпании Air France. Турция и Ирак не смогли договориться о мерах по борьбе с курдскими боевиками. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире программа «Свобода в полдень». На очереди экономическая панорама, «Бизнес-вик». Экономические итоги недели подводит обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Инфляция в России с 1 по 22 октября составила 1,3%, а с начала года 8,9%, заявил вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин. Ранее сообщалось, что правительство и Центральный банк в 2007 году планировали удержать темпы роста потребительских цен в пределах 8%, и этот официальный прогноз пока не пересмотрен. Однако представители Министерства финансов, Министерства экономического развития и торговли, а также Центрального банка уже признали, что инфляция в России по итогам года может составить 10% против 9% годом ранее. Столь значительное ускорение роста потребительских цен, как считает правительство, в основном связано с резким подорожанием основных продуктов питания в сентябре-октябре. В связи с этим, по словам Алексея Кудрина, власти уже приняли ряд решений для стабилизации обстановки на продовольственном рынке.
Эти меры правительства, которые связаны с регулированием и дополнительным обеспечением, с одной стороны, рынка по ввозимым товарам и держать вывоз зерновых с целью обеспечения внутреннего рынка, уже дают свои результаты. Последние 10 дней темпы роста цен на продовольствие снизились в 2 раза. Вместе с тем, этих мер недостаточно. В этой связи создана межведомственная рабочая группа, которая осуществляет постоянный мониторинг цен по всей цепочке производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции.
Расследованием причин резкого роста цен на продукты питания в России сегодня занимается и Федеральная антимонопольная служба, говорит ее руководитель Игорь Артемьев.
В настоящее время в целом по стране проводится около 500 проверок силами 75 территориальных органов Федеральной антимонопольной службы фактически во всех регионах. Мы сегодня пытаемся по всем основным продуктам питания в отношении локальных монополистов проследить всю цепочку роста цен на соответствующих рынках в каждом регионе. В настоящее время возбуждено 40 дел по факту злоупотребления доминирующим положением. Пока в основном это все дела по нашей 10-й статье связаны именно с проявлениями монополизма, а не картельного сговора.
Совет Федерации России одобрил закон, предусматривающий выделение дополнительно 640 миллиардов рублей на формирование капиталов институтов развития, инвестиционного фонда, банка развития, фонда реформирования ЖКХ, корпорации нанотехнологий. По текущему курсу это более 25 миллиардов долларов. Почти половину этой суммы предоставит Государственный стабилизационный фонд. Остальное составят средства, полученные государством от продажи активов нефтяной компании «ЮКОС», признанной банкротом. Норвежская государственная нефтяная компания «Statoil Hydro» получит 24% участия в консорциуме для работы на первом этапе освоения штокмановского газоконденсатного месторождения, одного из крупнейших в мире. Еще 25% участия в проекте получила в июле 2007 года французская компания «Total». Контрольный пакет остался у «Газпрома». Первая очередь освоения штокмановского месторождения, расположенного на шельфе Баренцева моря, предусматривает начало поставок газа по трубопроводу в 2013 году, а сжиженного природного газа в 2014, говорит председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.
Мы уверены, что этот проект ждет большой успех, поскольку в нем мы объединяем колоссальный опыт «Газпрома» в разработке газовых месторождений на суше с опытом наших норвежских коллег в разработке морских газовых месторождений, а также в транспорте и сжижении газа в условиях севера.
Материалы экспедиции «Арктика-2007» достаточны для подачи России международной заявки на присоединение хребта Ломоносова к российской экономической зоне, заявил министр природных ресурсов Юрий Трутнев. Как сообщалось, летом нынешнего года были проведены исследования по обоснованию внешней границы континентального шельфа страны. Причем предварительный анализ материалов экспедиции показал, что расположенное в арктических морях хребет Ломоносова и поднятие Менделеева является его продолжением. Об этом Юрий Трутнев.
Эта экспедиция позволила сформировать заявку Российской Федерации на хребет Ломоносов. Мы считаем, что материалы экспедиции достаточны для подачи заявки на присоединение к экономической зоне влияния Российской Федерации хребта Ломоносова. Запас углеводородов там 5 миллиардов тонн условного топлива. Это достаточно важно для страны. Эта работа будет продолжаться.
Россия в любой момент готова возобновить переговоры с Европейским Союзом о разработке и подписании нового соглашения о сотрудничестве и партнерстве, заявил помощник российского президента Сергей Стржевский. Сейчас они остановлены из-за позиции Польши. В ноябре 2005 года Россия запретила ввоз на свою территорию польской сельхозпродукции по санитарным соображениям. В ответ власти Польши заблокировали начало переговоров между Россией и ЕС о заключении нового соглашения. Вместе с тем, по словам Сергея Стржевского, действие этого документа в любом случае будет автоматически продлено еще на год.
Исполнилось 10 лет соглашения о партнерстве и сотрудничестве, которое 10 лет отработало на славу. И, думаю, в начале декабря будет автоматически продлено по решению двух сторон. Взаимному согласию будет автоматически продлено еще на год. Тем самым, как мы и говорили, будет сохранена правовая основа отношений России и Европейского Союза. Не возникнет никакого правового вакуума.
Японская Toyota, вторая по величине автомобильная компания мира, начнет производство автомобилей на своем заводе в Санкт-Петербурге 21 декабря 2007 года, заявил представитель компании. Ранее сообщалось, что на первом этапе Toyota ежегодно намерена выпускать здесь 20 тысяч автомобилей модели Camry. Затем мощности завода планируется увеличить до 50 тысяч автомобилей, а в долгосрочной перспективе до 200 тысяч автомобилей в год. Японская компания Nissan в апреле-мае 2009 года начнет производство автомобилей на своем первом заводе в России под Санкт-Петербургом, сообщил генеральный директор российского отделения компании. К строительству этого завода стоимостью 200 миллионов долларов Nissan приступила в июле 2007 года. Его мощность на первом этапе составит 50 тысяч автомобилей в год. Как предполагается, ими станут уже продающиеся в России модели седан Е-класса Nissan Тиана и компактный внедорожник X-Trail. В 2006 году компания Nissan продала в России 78,5 тысяч своих автомобилей, планируя увеличить объемы продаж до 110 тысяч в 2007 году. Компания «Мегафон», третий по количеству абонентов оператор сотовой связи России, начала коммерческую эксплуатацию первого в стране участка сети мобильной связи третьего поколения на территории Санкт-Петербурга и части Ленинградской области. Лицензии на оказание услуг сотовой связи третьего поколения в России сегодня имеют и два других оператора так называемой «большой тройки» – МТС и Вымпелком, работающие под торговой маркой «Билайн».
Экономический обзор событий недели подготовил Иван Трифилов. Программу «Свобода в полдень» завершает очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Польши. Польские средства массовой информации утверждают, что в стране все более популярным становится подслушивание чужих разговоров как метод борьбы и выживания в политике, в бизнесе, в семейной жизни. О том, кто, как, кого и как подслушивает в нынешней Польше, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
Когда в Польской Народной Республике в декабре 1981 года коммунистические власти ввели военное положение, кроме всех прочих ограничений, с этим связанных, таких как, например, комендантский час, поляков лишили также возможности свободно разговаривать по телефону. Телефоны сначала отключили, затем включили, но начали массово прослушивать. Причем об этом даже предупреждали. В трубке то и дело повторяли «разговор под контролем, разговор под контролем». Сегодня уже не предупреждают, пишут польские средства массовой информации. Конечно, нет уже той системы, при которой всемогущее государство массово прослушивало неблагонадежных граждан, но подслушивание и записывающее устройство все чаще используют политики для борьбы между собой, бизнесмены, чтобы узнать секреты конкурентов, и, наконец, ревнивые супруги. Различная шпионская техника теперь значительно более доступна, чем еще несколько лет назад. Так же, как и бытовые компьютеры, она стремительно дешевеет и совершенствуется. Ведущие одной из рейтинговых польских публицистических телепрограмм недавно объявили конкурс на символ политической жизни двух минувших лет. Одним из них оказался портативный диктофон и, как считают многие польские журналисты, депутат Сейма Рената Бегер. Год назад она позволила журналистам установить в своем кабинете аппаратуру, при помощи которой был записан разговор с представителем премьера Качинского. Ренате Бегер обещали высокий пост, если она перетянет людей из своей партии «Самооборона» в лагерь правящей партии. Однако уже через год тайно записали саму депутата Бегер, которая оплачивала подписи, собранные в ее поддержку. Это дело имеет политический характер. Это провокация против меня. Многие не хотят, чтобы я и моя партия продолжали бороться за справедливость и добиваться правды. Что же им остается делать? Использовать такие грязные методы? Моя совесть чиста. Оправдывалась Рената Бегер. Однако на записи все было ясно, видно и слышно. В нынешней Польше подслушанные разговоры стали мощным оружием политической борьбы. Их использует даже министр юстиции Збигнев Зёбра, который несколько месяцев назад записал важный разговор со своим тогдашним коллегой по правительству, вице-премьером Анджем Лепером. Авторитетный центр исследования общественного мнения в Варшаве провел опрос, насколько позволительным является прослушивание в личной жизни. На вопрос, если вы узнали, что ваш муж долго разговаривает с кем-то по телефону, когда вас нет дома, то считаете ли вы допустимым установить возле аппарата портативный диктофон и записать разговор? 45% женщин ответили утвердительно, 49% отрицательно. Польские мужчины оказались более доверчивы. На прослушивание жен пошли бы 40% опрошенных, а против более половины. Каждый третий поляк уверен, что их начальник может записывать подчиненных, чтобы установить, не разговаривают ли они на работе по телефону на личные темы. По мнению социолога Агнешки Конопки, то, что польское общество перестало воспринимать прослушивание как вопиющее нарушение прав человека и как аморальное явление, прямое следствие поведения политических элит, которые подают дурные примеры. Это очевидно, когда мы видим практически ежедневно на экране, что крупный бизнесмен записал бывшего премьера и спикера Сейма, редактор крупнейшей газеты, кинопродюсера, то, естественно, многие думают, а я почему не могу? Что в этом плохого? И в ход идет использование таких методов. Социологи предупреждают, если бы каждый узнал о других всю подноготную, рухнули бы семьи, связи, отношения, поскольку ангелов среди людей нет. Такого мнения, например, придерживается доктор Кшиштоф Ленецкий. Люди, отдавая себе отчет в том, что их могут подслушивать, начинают вести себя нерационально, нервничать, бояться.
До нерациональных размеров.
История пани Беаты из Варшавы, которая решилась прослушать разговоры своего мужа, в этом смысле показательна. Мы пытались обсудить проблему после того, как от знакомых я услышала, что моего мужа видели с другой женщиной. Он ответил, что это коллега с работы и нет никаких причин для беспокойства. Я обратилась к частному детективу, купила необходимое устройство и записала все. Оказалось, что они были действительно близки, говорили друг другу всякие милые слова, но об этом я узнала только после скандала. После того, как мы с мужем разошлись уже, ничего кроме разговоров между ними не было. Вот так и получилось. Вознаграждение еще заплатила тому, кто помог подслушать. Надеяться на то, что мода на подслушивание пройдет, не приходится. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что фирмы, занимающиеся подготовкой польских политиков, признаются, сегодня их самые популярные курсы называются «Как избежать того, чтобы тебя подслушали». Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
И на этом я завершаю программу «Свобода в полдень». Ее подготовил и провел Виктор Нехезин, продюсер программы Наталья Флоринская. Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Ваше здоровье». Сегодня она посвящена йоду. В гостях у Ольги Беклемищевой ведущий эндокринолог России Лариса Мельниченко. Итак, слушайте «Ваше здоровье». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Всего доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Долой премьера. Правительство в отставку. Мы больше не верим вашим обещаниям.
Неизвестные пытались проникнуть в штаб-квартиру Ижевского отделения.
Мы абсолютно четко заявляем о намерении добиваться введения новых санкций против
виновным в совершении 48 убийств.
Разговаривал с калифорнийским губернатором Арнольдом Шварценеггером.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11665, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».